Друзья, 10 часов по Москве, у нас на часах 29 марта на календаре, второй завтрак, Екатерина Горбунова, и мы готовы начать. Я же не юрист, зачем мне знать свои права, зачем мне вообще вникать в право, зачем мне что-то запоминать, мне это в работе не пригодится. Так ли все просто? Анастасия Шухрова у меня в гостях, будем выяснять, начальник юридического управления ООО «Самкорп». Все правильно представила, Анастасия, привет.
Да, доброе утро.
Слушай, на самом деле, как часто ты сталкиваешься с тем, что тебе люди, может быть, из твоего окружения, из среди твоих знакомых говорят: «Ой, не грузи меня вот этой информацией, я не юрист, мне все равно это не пригодится, зачем мне вот запоминать название, не знаю, каких-то статей в законодательстве, чего-то там еще, ой, не грузи меня, короче, ну вот, в общем, вот ты профессионал, ты специалист, вот ты это запоминай, а мне это не надо».
Регулярно это приходится слышать от друзей, от знакомых, в том числе и от клиентов, которые потом приходят и говорят, что казалось все просто, не нужны нормы закона, ситуация сама решается. Потом так получается, что приходится обращаться к специалисту. С различными правовыми вопросами приходят.
Тогда, дорогие радиослушатели, в первую очередь у меня вопрос к вам. Как вы, вот лично, мы, разумеется, не будем устраивать никакие тестирования, не будем закидывать какие-то сложные опросы и проверять вашу честность, мы это просто физически сделать не сможем, но лично по вашим ощущениям, как вы считаете, считаете ли вы себя юридически подкованными? И если да, то, ну, попробуйте по шкале от 1 до 10, ну, чисто дать оценку своим знаниям. И главное, что вы думаете, насколько нужно или не нужно, насколько бесполезно или полезно знать о своих правах? Ну или, может быть, если у вас были случаи, когда вам права и знания их очень пригодились, или наоборот, их нехватка как-то очень сказалась, и вы поделитесь своими историями, будет только очень здорово. teos.fm, мобильное приложение Teos, вы нам можете написать. Телефон прямого эфира 8-800-333-1706, Viber, WhatsApp 977-850-0996. Ну и, конечно, нас можно смотреть в видеотрансляции ВКонтакте. Можете нам написать там в комментарии, где нас видите, там нам и пишите, задавайте свои вопросы. Все-таки не каждый день у меня здесь напротив меня сидит практикующий юрист, начальник юридического отдела, ни много ни мало. И, в общем, я думаю, Анастасия будет рада и готова ответить на ваши вопросы. Настя, но прежде чем мы перейдем уже к разбору каких-то моментов, где все-таки право может пригодиться, и... Знаешь, наверное, в первую очередь у меня вопрос даже такой. А в каком проценте, в каком количестве вообще может такому обычному человеку, не адвокату, не знаю, юристу по образованию, пригодится вообще знание закона и в каком объеме?
В процентном соотношении это сложно сказать. Я могу проще сказать на примерах, когда это пригодится. При трудоустройстве на работе, при взаимоотношениях с работодателем, при взаимоотношениях с коммунальными службами, при покупках, закон о защите прав потребителей. То есть в повседневной жизни практически ежедневно сталкиваемся с теми или иными правовыми вопросами.
Тогда, прежде чем перейти уже к правовым вопросам по полочкам и, может быть, каким-то рекомендациям от тебя, где обратить внимание на что и вот где, в общем-то, может быть какой-то подвох очень существенный, предлагаю небольшое блиц-знакомство. Правила его просты, это 5 вопросов, они короткие, чтобы вот чуть лучше слушатели тебя узнали и вообще чуть больше узнали о тебе. Готова?
Да, конечно.
Какие 3 основные черты твоего характера люди больше всего ценят в тебе? К этому жизнь не готовила.
Да, к этому жизнь не готовила. Способность находить взаимопонимание с разными людьми, доброта и честность.
Какой самый безбашенный поступок ты когда-либо совершала?
Уехала за границу, не сказав никому.
Какой для тебя был главный повод в школе, в институте прогулять учебу?
Если надо кому-то помочь.
Работа и призвание. Совместимы ли в твоей жизни эти понятия?
Да, абсолютно. Я, наверное, нашла себя в работе, в своей специальности. Это мало кому удается, но я люблю свою работу и считаю ее своим призванием.
Что главным образом вдохновляет тебя и заставляет двигаться вперед?
Желание самосовершенствоваться и помочь людям развивать этот мир.
Что ж, друзья, у меня остается к вам по-прежнему большой-большой вопрос. Как вы оцениваете свои знания в юриспруденции? Насколько вы как вы думаете, насколько вы хорошо знаете свои права, вообще право в целом, насколько знакомо, пригождалось, не пригождалось? Teos.fm, мобильное приложение Teos, наша видеотрансляция. Пишите нам, мы пока послушаем музыку, а потом перейдем и вот уже будем на практических примерах разбирать, где нужно что запомнить, где нужно что для себя пометить в обязательном порядке, ну и где, в общем-то, не обмануться.
Пишу тебе из пасмурных краев, где дождь наполнил город до краев водой, в которой все отражено и все не превращается в вино. Пишу тебе из северных широт, живая рыба здесь, мертвее шпрот. Здесь лужи, треть вода и две бензин. Здесь вечно не контачит карта сим. Пишу тебе из южных берегов, где тесно на Олимпе от богов, где пляжи опустели в октябре, где все напоминает о тебе. Пишу тебе из тех монастырей, в которых нет ни окон, ни дверей. Нет ничего, и честно говоря, что нет и самого монастыря. Пишу тебе, и глядя на закат, как человек, отдавший жизнь за так, смотрю, бросаясь в жар или во сноб, как падает на землю небоскреб. Пишу тебе поверх кирпичных стен, пишу на новгородской бересте, так пишут на обрывках, на клочках, слепясь, что без очков и что в очках. Пишу тебе, что я лечу домой, что скоро расставание долой. Пишу, погода красный светофор, пишу, пока не кончится айфон. Любые вещи превратятся в хлам, никто не помнит, кто построил храм. Такая жизнь не сахар и не шелк, здесь помнят лишь того, кто храм поджег. По скриптум я пишу тебе, пишу, привет тебе, тебе и малышу. Так долго строить храм и сжечь самим, лишь может тот, кто этот храм воздвиг.
Мы вернулись в студию. Второй завтрак. У микрофона Екатерина Горбунова. В гостях у меня Анастасия Шухрова. Выясняем все тонкости юридического дела. И точнее, как оно может нам пригодиться в повседневной жизни. И может ли вообще. Вот Настя утверждает, что может и очень даже как. Слушай, я понимаю, что сейчас очень многие любят говорить о законе о защите прав потребителей. О том, что вот мы, не знаю, приходя в супермаркет, приходя и делая более, может быть, какие-то существенные покупки, можем себя защитить, можем себя обезопасить. На деле же часто получается так, что вроде как сталкиваемся с каким-то отказом, например, если нас какая-то услуга не удовлетворила. И единственное, что мы можем, это посокрушаться в интернете, написать о том, как все было плохо, о том, все как, ну, в общем, неудачно сложилось, какая плохая компания, но, не знаю, вернуть потраченные деньги мы не можем или получить какую-то качественную услугу тоже, и отстоять свое право не можем. Вроде все говорят о законе, о защите, при этом защита не срабатывает. Есть ли какой-то шанс в какой-то ситуации, когда человек приходит и не получает того, что хотел, либо получает что-то некачественное вместо качественного, как-то отстоять свое законное право, либо вернуть деньги, либо получить все-таки, ну, то, что должно?
Да, конечно, есть разные пути. Сейчас пытаюсь вкратце объяснить. Один из путей — это подать претензию, в которой изложить, собственно говоря, все основания, в котором нарушен закон. К магазину ли, к организации, которая оказывала вам ту или иную услугу. В разной жизненной ситуации это разное. Это первое. Второе — подать жалобу в Роспотребнадзор.
Вот прям так сразу и в Роспотребнадзор?
Ну, я предлагаю всегда всем начать с претензий именно к той организации, которая некачественно оказала услугу или продала некачественный товар. Если на претензию не следует ответа, ну, естественно, уже следует жаловаться дальше. Зависит от масштаба нарушения и зависит от ваших финансовых потерь и так далее. Если финансовые потери большие, то лучше, естественно, обращаться в суд, чтобы получить компенсацию. Что касаемо судебных разбирательств, ну, на примере приведу, что является существенным. Один из моих клиентов заказал кухню. Дизайнерскую, ему нарисовали проект, были установлены определенные сроки, в сроки кухня была не изготовлена. Человек начал закидывать претензиями организацию, что когда прибудет моя кухня, я живу без кухни, испытываю определенный дискомфорт. Организация отвечала: скоро ждите, ждите, ждите. Так продолжалось 2 месяца. Пришлось обратиться в суд, потребовать передачи товара, который был оплачен, заказан, и плюс взыскать моральный вред, компенсацию за неудовлетворение требований потребителя в размере 50% от стоимости. Но в итоге кухня была доставлена, и все деньги компенсированы.
Слушай,
но это такой сложный путь.
Я понимаю, этот путь достаточно сложный, и наверняка многие, кто от тебя услышит такой вариант развития событий, скажет: ой, да у нас, да моральный вред, да кто его когда платил, кто его когда выплачивал, все это бестолку.
Ну, смотря что считать бестолку, моральный вред присуждается, естественно, не в сумме там миллион, как все хотят, полмиллиона. Стандартная сумма для морального вреда — 10 тысяч.
То есть это 10-15 все-таки тысяч. Та реальная сумма, которую действительно можно получить. Есть вопрос от Андрея Андреевича. Привет вам. Если можно, расскажите, какое пособие по безработице в нашем государстве и какие есть права у безработных?
Пособие по безработице, во-первых, надо начать с того, что надо встать на учет как безработному в Центр труда и занятости. И сумму я конкретно не уточню, но вот в Центр труда и занятости обращайтесь, встаете на учет, и вам назначают пособие. В случае, если вы трудоустраиваетесь, вы должны сообщить и сняться с учета, потому что вы не имеете права получать зарплату и пособие по безработице.
В ситуации, когда, давай все-таки вернемся к закону о защите прав потребителей, когда человек, не знаю, в обычном супермаркете, я понимаю, когда вопрос с кухней, там и суммы больше, и есть за что, скажем так, побиться, когда ты покупаешь просроченный сырок на полке, ну, вряд ли там из-за 15, 20, 30 рублей ты будешь вступать в какой-то спор, ссору, разбирательство, писать, соответственно, письма, бумажки. Всегда, мне кажется, когда доходит вопрос о каких-то претензиях, о составлении бумаг, вот здесь, мне кажется, очень многие отсеиваются в желании вообще как-то вступать в спор и действительно отстаивать свои права. Как можно, может быть, более локальным и быстрым путем получить возмещение за, допустим, на полке просроченный товар? Ты увидел, ты его хотел купить? Или ты его уже купил и на кассе увидел, что товар просрочен?
Самый быстрый путь — это вот взаимодействие с организацией, которая продала вам этот товар. Если они идут, отвечают на ваши претензии, компенсируют, да, пожалуйста. Просто обязательно в претензии надо ссылаться, что вы будете жаловаться в зависимости от нарушений в санэпидемстанцию, в Роспотребнадзор, и это будет сулить им проверками. 2-3 такие жалобы, и проверка к ним придет.
На какую статью закона, может быть, что стоит запомнить по минимуму, чтобы было как-то увесисто, ну, в общем, не доводить, может быть, до ситуации с Роспотребнадзором, а быстро и локально получить какое-то возмещение за товар просроченный, ну, или какой-то не такой, и, соответственно, в общем, ну, так, сразу. Вот человек умный, человек знает, человек действительно пойдет вот с этим возиться, хотя бы произвести впечатление вот этого умного человека, который разбирается.
Я даже больше скажу. Проще, у нас сейчас сеть интернет работает активно, шаблоны таких жалоб, претензий, чтобы обоснованный был, на каждый случай есть в интернете. Достаточно подробные, в данном случае они подойдут. Я обычно никому не рекомендую пользоваться шаблонами, претензиями из интернета, но в данном случае подойдут. Просто описывайте свою ситуацию, там, купил просроченный сыр в магазине, и, пожалуйста, вам шаблон претензий. Прям распечатывайте, заполняйте, лучше не на словах, лучше что-то иметь на бумаге.
Что ж, друзья, лучше иметь на бумаге. Как вы оцениваете свою юридическую подкованность, грамотность? Насколько вы чувствуете, что она вам нужна или не нужна? Или вообще считаете, что вот, ну, у каждого профессионала есть свое поле для деятельности, и вообще не стоит отбирать хлеб у юристов, пусть себе работают, а можно прожить без, в неведении и вообще без проблем. Teos.fm, мобильное приложение Teos. Вы также можете написать в видеотрансляцию. Мы пока послушаем еще немного музыку, после этого вернемся. И, наверное, тут уже перейдем от таких моментов с защитой прав потребителей к более существенным сделкам. Что делать, если ты хочешь снять квартиру? Что делать, если ты собираешься купить квартиру? Либо, ну, вообще, какую-то крупную покупку, крупную сделку совершить? Ну, а пока музыка и ваши сообщения.
Сколько в моей жизни было этих самолетов, никогда не угадаешь, где же он не приземлится, я плачу. За эти буковки и цифры улечу. На этом кресле прямо в новости давай. Я позвоню тебе еще раз, помолчим, поулыбаемся друг другу. Пытаюсь справиться с обрушившимся небом. Я никак не слабачок, но тут такие перестрелки. Я молчу, белеет парус одиноко, дурачок. Он ничего не понимает, корабли имеют сердце и возможность выбирать, и погибая улыбаться. Мы с тобой взорвемся. Жаль, но я никак не научусь остановиться. Разгоняюсь, загоняюсь, как отпущенная птица. Хорошо, я буду сдержанный, взрослый, снег пошел. И значит, что-то поменялось, я люблю твои запутанные волосы, давай. Я позвоню тебе еще раз, помолчу. Люблю твои запутанные волосы, давай. Я позвоню тебе еще раз, помолчу. Люблю.
Я же не юрист, зачем мне это знать? Как часто мы, может быть, где-то списываем свою некомпетентность на просто то, что нам не нужны какие-то знания, а возможно вполне, что они нам как раз-таки и могут пригодиться и как-то, может быть, смягчить удары жизни, либо наоборот, предостеречь нас от каких-то неправильных поступков с точки зрения закона, может быть, обезопасить нас самих, и просто знание, ну, знание все-таки сила. У меня в гостях по-прежнему Анастасия Шухрова, начальник юридического управления ОСАМКОРП. И мы выясняем, мы хотим перейти уже к моменту, крупные договоры, крупные сделки, договор о купле-продаже, будь то квартира, машина, может быть, человек хочет снять жилье, взять в аренду что-то на прокат. Настя, о чем стоит сразу задумываться, когда, ну, все-таки сделка в магазине, все-таки суммы не те, там 50, 100, даже 500 рублей, это никак не 50 тысяч, это никак не 150 тысяч, это никак там не 5, не 10 миллионов. Как обезопасить себя в случае крупных сделок? Как не попасться на удочку мошенникам?
Первое, с чего стоит начинать при совершении той или иной крупной покупки, это проверять собственника данного объекта. Ну, если это квартира, рассмотрим на примере квартиры, то надо проверять наличие свидетельство, лучше всего заказать выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и действительно подтвердиться, что Ольга Петровна, которая продает вам квартиру, является собственником, единственным собственником. Также из этой выписки вы увидите, есть ли какие-то обременения, пристав наложил, суд наложил, не находится ли данное имущество, которое вы хотите приобрести, под арестом, нет ли запрета на регистрационные действия. Также стоит обращать на сам договор, который вам дают подписывать. Если продавец сам составил договор и дает вам подписывать, первое, на что вы должны обратить внимание, это на правильность написания объекта. Если это квартира, адрес, кадастровый номер объекта должен быть обязательно указан. Правильно указан продавец, когда передается квартира. И еще один такой важный нюанс, надо смотреть на цену, чтобы цена была прописана полностью, не было слова «аванс», что это только аванс. та цена, которую вы оплачиваете. Многие по незнанию видят цену, например, там 1,5 миллиона, и считают, что это общая цена. А дальше, не читая текст, пропускают, что это только аванс. Остальную часть недоплачивают, считают, что это вся стоимость квартиры.
Слушай, в таком случае, насколько вообще стоит подобные сделки совершать в одного, совершать своими силами, или здесь тот случай, когда лучше не поскупиться и нанять профессионального юриста?
Все зависит от желания человека разобраться в проблеме и следовать определенному алгоритму действий.
То есть, в принципе, здесь нет ничего неподсильного при должном внимании, при должной внимательности и желании вникнуть в пресловутые бумажки.
Да, просто необходимо знать несколько основных аспектов, которые должны быть соблюдены, и, собственно говоря, вопросов не будет. Чтобы подстраховаться, можно сходить к юристу на консультацию с пакетом документов, которые вам вручил ваш продавец. Юрист подскажет острые моменты, которых можно избежать так или иначе.
Насколько возможно или невозможно получить какую-то гарантию от юриста? Если человек обращается в юридическую фирму и просит подготовить документы, либо их проверить, юрист кивает головой, говорит, что все отлично. По факту выясняется, что в документах, ну, есть какие-то нестыковки, есть проблемы. Ну, юрист либо был некомпетентен, либо схалтурил, либо, ну, сказал, что сделал на самом деле, сделал это плохо. И вот здесь, в этом пункте, насколько юрист должен и будет нести ответственность за свою некомпетентность?
Ну, во-первых, все нормальные юридические образования заключают договор оказания юридических услуг, в котором конкретно прописывается, что должны сделать для клиента. Если проверить пакет документов, какие документы, если подготовить договор купли-продажи, прописывается подготовить договор купли-продажи такого-то объекта. В случае, если вам будет оказана некачественная услуга, вы можете также здесь посудиться и с юристом.
Соответственно, если нет этого договора, а некий юрист просто по доброте душевной посмотрел и кивнул головой, то, в общем, за то, что он кивнул головой без письменного соглашения, то ничего вы не докажете.
Гарантия только честность. Честность и компетентность этого человека.
Наверное, одна из самых частых вообще ситуаций в крупных городах, особенно если мы говорим о Москве и Питере, то это, ну, может быть, в каких-то случаях даже не покупка жилья, а его аренда. И, наверное, часто обойтись без услуг риэлтора, причем даже если ты не хочешь, очень-очень сложно. Есть ли способ, есть ли какой-то шанс, когда ты ищешь квартиру по объявлению и принципиально хочешь найти собственника без посредника, то как-то, даже натыкаясь на квартиру, где есть посредник, избежать услуг риэлтора? Есть ли возможность отказаться от опции «я заполню за вас документы, не буду нести никакую ответственность, но как минимум 50% суммы от суммы сделки я получу»?
Во-первых, все зависит от того, как оформлены взаимоотношения с риэлтором у собственника квартиры и у вас. Заключили вы, не заключили какой-то договор, и возможно ли у вас напрямую выход на собственника? Если у вас есть выход на собственника, а с риэлтором не заключен договор, почему нет? Но здесь тоже есть нюансы с договором аренды. Надо быть внимательней со сроком, с собственниками, потому что может сдавать один из собственников, который указан в выписке. На самом деле их два, а второй не согласен. Тут могут возникать проблемы и нюансы. Также срок аренды, если 11 месяцев, естественно, никакой государственной регистрации. На срок более года, естественно, нужна будет государственная регистрация.
Что ж, друзья, задавайте свои вопросы. Teos.fm, мобильное приложение Teos. Как вы считаете, насколько вы лично юридически подкованы и насколько вам вообще-то надо по жизни? Пригождалось ли когда-либо? Ущемлялись, может быть, ваши права, и вы не могли их правильно отстоять вовремя? Из-за этого возникали случаи и проблемы. Пишите нам, Teos.fm, мобильное приложение Teos, наша видеотрансляция. Мы пока послушаем музыку и вернемся в эфир.
Напиши на чужому конверті те, що так у листі не згадав, і за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав. І поглянь,
як навколо слітає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, най вона зачекає ще мить. Пригадай той садок коло хати, де плека свої мрії малим, і де читав перед сном тобі тато, а ти сидів коло вогнища з ним. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, най вона зачекає ще мить. Поверни твої перші кохання, най душа як тоді защемить. Посміхни ти для неї востаннє, краще так, так хоч менше болить. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, най вона зачекає ще
вернулись во второй завтрак. В гостях у меня Анастасия Шухрова. Выясняем юридические аспекты, насколько нам всем это нужно, насколько нужно быть юридически подкованным, или, в принципе, можно без этого обойтись, и на каждый случай иметь друга-юриста. Кстати, Настя, вот друг-юрист — это сложно? Точнее, быть этим самым другом-юристом.
Да, в какой-то степени, потому что задаются вопросы и днем, и ночью, когда ты уже устал от работы. Вопрос может прийти в 10 вечера, может кто-то позвонить, но ты все равно не откажешь человеку, если это требует там 50 минут твоего времени, небольшая консультация в рамках дружеского совета, скажем так.
Было сообщение от Владимира. Владимир писал: «Я покупал квартиру через агентство, и если бы не гулял параллельно по интернету, то был бы облапошен на 600 тысяч рублей». В общем, Настя, наверное, тот момент, который мы с тобой в предыдущем перерыве тоже обсуждали, наверное, стоит еще раз проговорить. Все-таки, чтобы никакое агентство, будь то риэлторское, будь то юрист, который, может быть, работает там как ИП или как-то еще, в общем-то, не надурил ни на какую сумму, ни на 600 тысяч, ни на 60, ни на 6, ни на 600 рублей. Как себя обезопасить?
Внимательно читать условия договора. Все, что вам дают подписывать мелким шрифтом, крупным шрифтом, с одной стороны, с двух сторон, все внимательно читать.
Фраза «да там стандартный договор».
Все равно все внимательно читать. В стандартный договор могут быть внесены те условия, ну, в результате которых вы теряете свои деньги. Вот как Владимир пишет, что мог быть облапошен на 600 тысяч рублей. Просто читать. Даже человеку с средним образованием подсильно прочитать, понять смысл. Если где-то кроются какие-то суммы, он их увидит. Насторожится, задаст вопросы. Если специалист, который с вами работает, увиливает от ответов, говорит, что договор стандартный, не читайте, стоит насторожиться уже на этом моменте. Специалист, который ничего не скрывает, говорит, читайте спокойно, не торопитесь, у вас есть время, можете завтра принести, подписать, все прочитав, проконсультировавшись с кем-то еще. Кому нечего скрывать.
Можно ли в договор внести свои правки и предложения? Просто у нас, мне кажется, несколько так принято. Если мы заключаем какой-то договор, мы полностью действуем на стороне того, с кем мы этот договор заключаем. Если мы снимаем у человека квартиру, то, соответственно, тот, кто сдает, заказывает музыку. Если мы обращаемся в банк и, ну, тоже что-либо договариваемся с банком, соответственно, тоже на условиях банка, и все время мы вроде как на условиях человека, который, ну, либо соглашайся на то, что есть, либо, ну, либо не соглашайся, и вот, вот дверь, вот, в общем-то, можешь идти дальше. Насколько в какие-то даже самые типовые договоры человек вправе внести свои коррективы, свои предложения и, ну, по крайней мере, если какой-то пункт его смущает, настоять на том, чтобы это было?
Да, конечно, у нас, во-первых, свобода договоров, которая заложена в гражданском законодательстве, и во многих статьях прописано, что руководствуется статьей, если иное не предусмотрено договором. То есть не всегда надо руководствоваться только законом, можно предусмотреть в договоре. Да, есть то, что написано в законе, и нельзя это никак изменить в договоре. Есть такие моменты, все остальное стороны могут поменять, прийти к согласованию.
Момент другой, тоже очень насущный, очень, может быть, простой и в то же время животрепещущий и сложный, особенно в период весны, в период, когда все начинает таять, в период, когда ты идешь и, ну, в Москве, наверное, в меньшей степени, потому что все-таки, ну, будем честны, дорожки достаточно хорошо расчищают, делают это оперативно, и все-таки здесь службы срабатывают, как правило, очень-очень хорошо. Но когда в доме течет крыша, что-то случилось с канализацией. На доме появилась странная трещина. Куда идти, куда жаловаться, как добиваться ремонта, как вообще решать эту ситуацию, ну, кроме как продать квартиру, купить в другом месте. Это все-таки какие-то радикальные меры.
На самом деле, с того, с чего нужно начать, это обратиться к управляющей компании, которая обслуживает этот дом, которая обязана, согласно жилищному законодательству, нести траты на ремонт этого дома, на обслуживание. Поэтому, если у вас протекает крыша, естественно, вопросы должны быть к управляющей компании, которая должна ее отремонтировать, плюс компенсировать затраты там, на испорченный ваш ремонт. Но, к сожалению, у нас так работают управляющие компании, что не обходится все претензионным порядком, а, опять же, приходится идти в суд и доказывать то, что они должны отремонтировать и вам должны компенсировать причиненный ущерб.
Ну, слушай, а как тогда вообще выстроить свои отношения с управляющей компанией, если, ну, будем честны, каждый раз идти писать жалобу, каждый раз идти судиться, ну, будем... Вот, в общем, с реалистами далеко не каждый человек, если особенно сумма ущерба, он понимает, что здесь, грубо говоря, переклеить обои, и это не компенсируется какими-то там, может быть, слишком большими затратами, вот оставит эту ситуацию безнаказанной и нерешенной. Можно ли как-то в долгосрочной перспективе, чтобы не каждый раз мотаться по судам, решить проблему с управляющей компанией?
Ну, с управляющей компанией должен общаться старший по дому человек, который доносит все проблемы, которые есть в рамках этого дома. Опять же, можно написать письмо, отправить в управляющую, указать то, что необходимо отремонтировать, на ваш взгляд. Нормальная управляющая компания взаимодействует с жильцами и, естественно, старается по мере возможности устранить данные проблемы и внести в график ремонт.
Можно ли управляющую компанию поменять? И что для этого нужно?
Управляющую компанию поменять можно. Нужно общее собрание жильцов дома и общим голосованием.
Все так просто?
Ну, если бы это было все так просто, и общее собрание собрать не так просто, люди отказываются на нем присутствовать.
Ну что ж, да, в общем, все опять-таки упирается в человеческий фактор.
В нежелание.
И в нежелание. Слушай, ну а в этом случае, ну, я понимаю, что можно опять-таки все загуглить и посмотреть какую-то форму жалобы или чего-то, но есть ли какие-то, ну, по крайней мере, какое законодательство открывать? Что вообще, в какой раздел чего лезть, чтобы найти и понять свои права?
В жилищный кодекс.
Насколько это объемный вообще талмуд для того, чтобы среднестатистический гражданин нашей страны мог его осилить?
Объемный, но из содержания можно посмотреть та необходимую главу, необходимые статьи в вашем случае. По правам управляющих компаний, по обязанности, все можно посмотреть, собственно говоря.
Мы на самом деле добрались до рубрики «Песня от гостя». Что сегодня слушаем от тебя, Настя?
Би-2 слушаем, молитва.
Что ж, давайте пока вы задавайте свои вопросы. Teos.fm, мобильное приложение Teos. Насколько, как вам кажется, нужно знать свои права или не знать их вообще, и пригождались ли они вам? Teos.fm, мобильное приложение Teos, наша видеотрансляция, а мы пока слушаем музыку. Во второй завтрак. У микрофона Екатерина Горбунова. В гостях начальник юридического управления ООО «Самкорп» Анастасия Шухрова. Выясняем, насколько нам всем, каждому среднестатистическому россиянину, нужно или вообще, в принципе, не обязательно знать свои права. Ну, наверное, все-таки мы пришли к общему выводу, что да, знать надо в первую очередь даже, наверное, не то, что конкретно, а то, где искать. Настя, где искать свои права в первую очередь? Потому что ситуации, я понимаю, что они разные, они часто индивидуальные, нельзя в рамках 50 минут изложить вообще весь курс и все законодательство по полочкам на каждый случай жизни, но хотя бы общими блоками. В какой, ну, таких базовых ситуациях, вот, может быть, какой-то набор хотя бы в качестве, там, приложения на телефоне, в электронной ли версии, набор каких-либо кодексов, чего-либо, вот минимальный такой вот набор, вот чтобы чувствовать себя более защищенным с юридической точки зрения.
Есть две замечательные справочно-правовые системы: «Консультант Плюс» и «Гарант». Кому какая удобнее, обе работают изумительно, обе содержат кодексы, в открытом доступе именно кодексы, что через приложения на телефоне работают замечательно. Что через компьютер стационарный? Пожалуйста. Основные кодексы, про которые не стоит забывать, это гражданский кодекс, который защищает основные ваши права в отношении договоров. Договор купли-продажи, аренда и так далее. Трудовой кодекс, потому что все мы в основном работаем, подчинены трудовому законодательству, где как защитить свои права, там подробно прописано. Тоже удобно смотреть по содержанию, выбрать необходимый блок и найти нужную статью. Жилищный кодекс, про который я уже упоминала, и закон о защите прав потребителей. Ну вот, пожалуй, это основные кодексы и закон, которые следует использовать.
У нас есть несколько вопросов от слушателей. Евгения пишет, как найти работу для инвалида?
Для инвалидов предусмотрено законом о защите инвалидов Российской Федерации квотирование. Что подразумевает под собой квотирование? То есть на 100 человек, которые находятся в предприятии, определенный процент должен быть инвалидов. Этот процент устанавливается субъектами Российской Федерации от 2 до 4 в разбеге. Через службу занятости опять. Которые работают непосредственно с организацией.
Если, скажем так, человек с инвалидностью устраивается на работу, проходит собеседование и понимает, что получает отказ, и у него, ну, скажем так, есть сомнения, был ли это отказ, потому что он в чем-то некомпетентен, или все-таки ему отказали просто потому, что у него инвалидность. Как можно здесь отстаивать свое право на трудовое место? Я понимаю, что не каждый захочет судиться, если тебя не хотят видеть в компании. Ну, вряд ли ты там захочешь работать, вряд ли тебе будет комфортно. Но если тебе, в общем-то, момент этот принципиален.
Главное понимать действительно причину отказа, которая будет написана, озвучена, подходите или не подходите по тем или иным параметрам. Если есть сомнение, что причина отказа именно в том, что у вас есть инвалидность, стоит обратиться в Роструд-инспекцию. Здесь не обязательно судиться. Вот права трудящихся защищает Роструд-инспекция, государственный орган, который хорошо работает с жалобами населения и проверяет организации.
Вопрос от Николая. Работали на объекте без всяких договоров. Из бумаг был один лист типа договор подряда, заполненный чуть ли не на коленке. Авансирование было, а окончательный расчет так и не дождался. Как быть?
С договором подряда все намного интереснее. Это не трудовые отношения, это чисто договорные, которые подчиняются Гражданскому кодексу. Опять же, претензионный порядок и обращение в суд. Если же эти работы не временного характера, можно попробовать признать отношения трудовыми. То есть доказать факт, что вам вместо трудового договора дали подписать именно договор подряда. Но это надо доказывать сам факт, что работы не были временные. То есть организации
что считается
постоянно.
Временная работа? Может быть, с точки зрения сроков, может быть, с точки зрения ну, каких-то таких формальных хотя бы признаков, а где считать, что все-таки она не временная, а именно, ну, все-таки длительная?
Попытаюсь на примере опять объяснить, так, наверное, будет понятней. Строится объект, ну, например, какой-то небольшой возводится, и работа ровно на 2-3 месяца до окончания строительства объекта. Больше работник здесь не нужен. Это временно, здесь может быть подряд.
То есть даже если это время, ну, не знаю, там год или два, то это все равно временное, и, в общем, здесь нет, например, вот все, что свыше там, полугода, это уже переходит.
Ну, здесь надо смотреть индивидуально. В конце концов, если год-два, вот то, что вы называете, это срочный трудовой договор заключается.
Настя, а что насчет все-таки работодателя? Мы часто смотрим с позиции снизу, с нашей такой вот позиции мы себя защищаем. А как работодателю защитить себя от недобросовестного работника?
Как работодателю защитить себя от недобросовестного работника? На момент приема стоит проверить самого работника, пообщаться, проверить его диплом, потому что часто бывает так, что дипломы у нас не соответствуют действительности, то есть...
Дипломы то есть это
поддельные.
Есть.
Да, такое бывает. Приходили с такими проблемами, приходилось сталкиваться. Поэтому, если работодатель сомневается в достоверности диплома, лучше сделать запрос к учебному учреждению, которое с легкостью отвечает, есть такой диплом, нет такого диплома. Смотреть на предыдущие места работы, на записи в трудовых книжках, по какому основанию уволен работник. Но... Нет ли там увольнения по статье, по инициативе работодателя, в случае прогула... алкогольного опьянения, нахождения и тому подобное.
Слушай, у нас остается не так много времени до конца эфира, и хочется разобрать несколько, может быть, таких, может быть, мифов, может быть, не мифов. Тут уже от тебя слово, как от профессионала. Может быть, что-то подтвердишь, что-то опровергнешь. И, наверное, тут даже не сколько к правам, сколько в целом к ситуации с юристами в стране. Итак, первый стереотип, назовем так. Сейчас юристов слишком много, становиться юристом невыгодно.
Ну, во-первых, становиться юристом надо не только из материальной выгоды, но и из желания помогать людям. Желание и умение помогать людям. Чтобы стать юристом, надо пройти достаточно длинный путь, чтобы называться именно юристом. Мало получить диплом о высшем юридическом образовании, надо пройти путь опыта, большой путь знаний и понимания и общения с людьми в том числе.
Ну, наверняка ты часто получаешь вопрос: Анастасия, вы такая молодая, а уже когда тогда успевает юрист получить опыт?
В процессе обучения. Просто я получала свой опыт в процессе обучения еще в ВУЗе. Я практиковала.
То есть, правильно ли я понимаю, что если девушка, парень учится на юридическом, то не стоит откладывать карьеру на момент, вот сначала получу диплом, потом, сначала стану бакалавром, потом магистром, потом начну работать?
Да, все правильно. Лучше уметь сочетать получение образования и получение опыта работы именно по юридической специальности. Пускай вы начнете с помощника юриста, помощника адвоката, но это тот неоценимый опыт, та школа знаний, которая позволит вам в дальнейшем активно практиковать и помогать людям решать их трудные правовые проблемы.
Работая юристом, я смогу победить несправедливость и улучшить жизнь людей.
Интересный такой лозунг, но, в принципе, да, если приложить к этому определенные усилия, бороться с недочетами в законодательстве, опять же, взаимодействовать, идти путем долгого исправления законодательства, в Конституционный суд обращаться, можно попробовать устранить пробелы, имеющиеся в законодательстве. Но победить несправедливость, но это оценочное понятие, естественно.
В суде выигрывает та сторона, которая была красноречивее всего представлена.
В суде выигрывает та сторона, которая предоставила больше доказательств и доказательств, именно относимых и допустимых к материалу дела.
У юристов нет времени на сон, личную жизнь и вообще ни на что.
Есть. И на хобби есть время. Я вот, например, в волейбол играю, личная жизнь у меня есть.
Ну и, наконец, последнее. Профессия юриста – гарантия финансового успеха.
Не для всех. Как уже было задан первый вопрос, что юристов очень много, и если стремиться именно к финансовому успеху, надо постоянно самосовершенствоваться.
Что ж, Настя, спасибо большое, что уделила время, ответила на самые такие, мне кажется, животрепещущие вопросы. Все мы живем все-таки в правовом государстве, в правовом мире, и никакое незнание, оно не освобождает от ответственности, как мне кажется, все мы знаем со школьной статьи, хотя не хотим, может быть, где-то это признавать. Слушай, на уходящих минутах эфира есть несколько вопросов, которые я классически задаю своим гостям. И первый вопрос такой: если бы у тебя была возможность поменять что-то одно в каждом человеке на этой земле, что бы ты поменяла? Одно, но в каждом. К такому жизнь не готовила дубль 2.
Наверное, бы постаралась убрать лукавство.
Ну и напоследок, всем тем, кто, может быть, только собирается связать свою жизнь с юридической сферой, может быть, уже ее связал, или, в принципе, пока в стороне, но понимает необходимость получения хотя бы каких-то базовых юридических знаний, что можешь пожелать в качестве напутствия?
Еще раз определиться, ваша ли это профессия или нет, есть ли у вас тяга к данной отрасли. Если нет такого желания, вас принуждают идти обучаться, то лучше не стоит. Надо будет набраться терпения, чтобы добиться каких-то результатов.
Ну да, наверное, самый большой вывод — запаситесь возможностью где-то залезть в нужные документы и посмотреть о своих правах, хотя бы пробежаться по главам законодательства. Ну а уж если решили стать юристом, то будьте терпеливы и, наверное, трудоспособны и так трудолюбивы.
Гражданам хотя бы читать те документы, которые им дают. Просто хотя бы читать, потому что много кто обращается с тем, что мы так не читали, бегло прочитали и подписали. Отсюда возникают основные проблемы.
Еще раз спасибо тебе за эфир. Друзья, спасибо за ваши вопросы, за ваши такие искренние комментарии. Услышимся во втором завтраке уже через неделю, точнее, не через неделю, все-таки в понедельник. Впереди много интересных эфиров, в частности, В 14.00 будет «Формула семьи. Ребенок с сильным характером». Вот что с этим делать? Напоследок вам песня. До свидания и всего доброго. Пока-пока-пока.
Занимаю речь навсегда за привкус несчастья и дыма, за смолу кругового терпения, за совестный дёготь труда, так вода. В новгородских колодцах должна быть черна и сводима, чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда. Сохрани, сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма, за смолу кругового терпения, за совестный дёготь труда, как вода. Должна быть черна и сладима, чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда. Сохрани.
Поиграй со мной в реальную телепатию. Не пророни ни слова по пути от отправителя к получателю. Они подумают, что мы не мы, но не замечательно.
Сохрани.
Пронеси под носами ищеек натасканных, мимо глазастых чинов при погонах и демонов в штатском, сквозь обыски, ссылки, аресты и казни до станка типографского.
Сохрани.
Написанное памяти моей, пером по памяти твоей листу. Не оступись по дороге на скользком льду. Канал едва подмерз, а идти еще не одну версту.
Сохрани.
Все то, что только ты одна можешь сберечь. Пока ты есть эту рукопись, им не сжечь. Не возьмет ни костер, ни печь. Меня уже не сохранить, храни мою речь.
Сохрани. Сохрани мою речь навсегда. За привкус несчастья и дыма, за смолу кругового терпения, за совестный дёготь труда, так вода. На коротких колодцах должна быть черна и сводима, чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда. Сохрани, сохрани мою речь навсегда. За привкус несчастья и дыма, за смолу кругового терпения, за совестный дёготь труда, как вода. В коротких колодцах должна быть черна и сладима, чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда.
Сохрани мою речь, расти ее, как младшую дочь. Помоги ей, пожалуйста, всем, чем мама может помочь. Качай и пой по ночам беззвучно, пока не утихнет плач и не пройдет то, что ее мучило. Сохрани навсегда, выведи на орбиту. Без тебя она чертежи ракеты. От земли не дальше, чем куст ракитов. Не летают макеты, но и не могут быть сбиты. Придумай метод, сохрани от потопов, пожаров и времени. Деревом стать суждено не каждому семени, а только тому, которому повезет с почвой, как мне с тобой. Сильно, сильно, очень-очень, и тебя, и меня переживем неразлучные мы. Каждый раз поднимаясь, я брал твои крылья взаймы, но сейчас улетаю без них. Бесконечный поцелуй на прощание. Сохранить мою речь, обещай мне.